Название проповеди – «Жертва, искупительный труд Христа». Чтобы нам вообще понять, что это такое и как это связано со Христом, то мы должны, прежде всего, понимать, что в Библии есть описание того, что делал Христос. Это надо как-то описать. Это не просто, скажем, проповедь, да, Евангелие, исцеление людей, да, призвание к какому-то моральному, скажем, совершенству. Это то, что он делал более глобальное, которое будет влиять, то, что он делает, будет влиять на вечность многих людей. Поэтому, когда мы смотрим категории, которыми описан труд Христа, искупительный труд Христа, то это описано следующими словами, как жертва, умилостивление, примирение и искупление. То есть разные аспекты и разные границы того, что Христос сделал. Чтобы нам вообще понять смысл жертвы и зачем все это надо, то мы немножко должны, как современные люди, подумать о таком вопросе. Особенно должны подумать о таком вопросе люди, живущие в городах. Потому что люди, живущие в городах, они в основном не сталкиваются с жертвой в прямом виде, лицом к лицу. Люди, живущие в городах, не убивают свою жертву в виде животного. Люди, живущие в городах, не проливают кровь животного, живущего у вас в доме. Это все в частном секторе, это все в деревнях. И это все знакомо для людей, не живущих в городах. Люди, живущие в городах, приходят в магазин и покупают свою жертву уже готовую, разобранную. Крылышки, ножки, хвостик, горлышко, еще что-то, суповые наборы, все разобрано, ножки отдельно, пятачки отдельно, все. Ты к этому практически не прикладываешь никаких усилий. Ты не видишь жертву лицом к лицу. Ты ее не берешь нож, не убиваешь, не проливаешь кровь, не подвешиваешь за ноги, не сдираешь ни шкуру и все моменты, которые... Да, все моменты связаны с этим. В моей жизни была определенная, скажем, вещь. Я житель, скажем, городов, либо воинских частей, у нас такого не было. И вот я приехал к деревне, к дедушке, к любимому дедушке, который не предупредил внучика, не увел его в дом, ничего, скажем, не спрятал меня, а просто я гулял во дворе, он взял барашка, барана, поднял ему шейку так вверх, горлышко, и начал на глазах у этого внука резать это горло. Кровь, хрип и все такое, это на всю жизнь запечатлелось. Таким образом, что, скажем, я не знал, что, как на это реагировать. Я убежал, спрятался, потому что я не мог. А потом я вернулся во двор и видел, что этот баран уже висит за ноги, и шкуры уже нету, и уже как это все произошло, и кровь с него сбежала. Это, кажется, нас шокирует, жители городов. Да, кто-то видел, кто-то знает, или там как свинью там ловят, бегают за ней, там еще что-то моменты. К чему все это? Потому что мы, попадающие в церковь люди, мы говорим о подобных вещах. И если мы читаем Ветхий Завет, то Ветхий Завет наполнен кровью, жертвами, и все с этим связано, огромное количество. Если мы читаем Ветхий Завет, это не прекращается. С первых книг Священного Писания описание жертвы очень яркое, массовое, и все это присутствует, кровь и жертвы. И мы видим это в служении Ветхого Завета. Мы видим первую, по крайней мере, описанную жертву, принесенную человеком в лице Авеля. Авель приносит жертву. И мы не знаем, почему. Мы знаем, почему он это приносит, мы не знаем, почему Авель знает об этом. Почему Авель берет животное и приносит его Богу в жертву. Исходя из Ветхого Завета, из труда Христа, и служения храма в Ветхом Завете, мы понимаем, зачем все это. Но мы видим, первое, что случилось, когда человек стал грешным, это жертва и кровь. Все это обязательно, скажем, ритуал, который присутствует в служении Богу и взаимодействии между человеком и Богом. Это невозможно, скажем, убрать. Это наиважнейший фактор, который присутствует. Вопрос, можно ли обойтись без этого? Нельзя. Нельзя. Единственным преимуществом является в Новом Завете, в церквях, мы не приносим этого. Мы не, на заднем дворе не приносим жертвы, у нас нет жертвенника, у нас нет крови. Мы с пастором Георгием не приходим и не приносим каждое воскресенье, и крапим вас кровью, и все такое, и тут все совершается. Что и происходило в Ветхом Завете, это люди, просто впитавшие, знавшие, что происходит. Или, например, труд Христа как жертву, характеризующую его предшественник, его родственник Иоанн Креститель. Он видит Христа и описывает его, Христа и его труд, как кто? Вот агнец Божий, который берет грех мира. Что значит агнец? Вот это подобное животному, которое будет принесено в жертву. То есть вроде бы речь идет о ягненке, которым всем был известен, о животном, но речь идет почему-то о человеке. Это совершенно разные категории, но тем не менее Иоанн Креститель характеризует труд Христа как «вот агнец Божий». И это было понятно, скажем, для Иоанна, это понятно было для Христа, Христос на это пришел, и это было понятно в том контексте жертв и крови, в котором присутствовали евреи. По-другому люди не мыслили. Поэтому, когда Христос, например, определяет себя и свой труд, и то, что Он делает, Его смерть и Его пролитая кровь, когда Он совершает вечерю или причастие, как мы говорим, Он определяет себя и свой труд, как вот тело мое, это подобие тела животного, и вот кровь моя, это подобно крови животного, которое проливалось, все очень взаимосвязано, очень, эти подобия очень яркие. Без этого нельзя было обойтись. Поэтому все это присутствовало. Современным людям трудно все это понять. Даже приходящим в церковь, мы, конечно, говорим все эти слова «Христос, умерший за нас», «Христос, проливший за нас кровь». Мы как бы это произносим, но нам еще это как-то, знаете, вот как эти животные где-то далеко. Это что-то такое в виде вот какой-то просто идеи, не приближенной к реальности. То есть мы этого всего не видим. Мы лишь, скажем, читаем, ну, представляем себе, но буквально мы с этим не сталкиваемся. Ни с животными, ни с погибшим Христом, воскресшим и пролившим свою кровь. Мы этого всего не видим. Поэтому жертва – это искупительный труд Христа в его лице. Потому что описание Нового Завета совершенно понятно и толкуется его труд как жертва. Это очень важный момент, потому что по-другому не существует вообще смысл того, что делает Христос, зачем Он пришел. Потому что идеи этого Ветхого Завета легко перетекают в Новый Завет. Это очень, скажем, логично. Если бы не было Ветхого Завета, нам бы невозможно было понять того, что совершил Христос. Если бы все за этим не стояло служение при храме, жертвы, кровь и все, что с этим связано. Поэтому жертвоприношения в Ветхом Завете были в основе искупительной какой-то вот процедуры, потому что это означало соотношение между грехом и виной. С этим нужно было что-то делать. Ты не можешь просто грешить и не нести никакое наказание. Любое наше действие имеет определенные последствия. Вот любое. Но если мы говорим о грехах, это либо моральных преступлениях против Бога, они имеют огромные последствия. С этим нужно что-то делать. Нельзя просто оставить это не вот просто так. Есть суд Божий, который впереди, и есть жизнь, которая сейчас. И нужно человеку с этим что-то делать. Поэтому грех влечет за собой определенную ответственность. Ответственность проистекает из святости Бога. И Бог требует, с другой стороны, наказания за это преступление, потому что его святость требует возмездия за то, что есть несоответствие и преступление. Даже в уголовном административном кодексе мы прекрасно это знаем, мы впитали это. Есть нарушение, есть наказание. Есть нарушение, есть наказание. Поэтому жертвоприношения это было божественное установление, положенное посредством Бога, который покрывал грех и отвращал через эти жертвы и кровь, гнев и проклятие, либо наказание, которое неминуемо должно было проистекать из того, что человек делал грех перед Богом. И как это все делалось? Все делалось это определенным образом. Как это сделать, чтобы виновник остался жив, проклятие с него было снято, и человек чувствовал себя спокойно и жил. Он не сразу умер бы, и жил, да? Для этого требовался кто-то. Кто? Животное. Что делали с животным? Приносили в жертвы. А мы знаем еще такое выражение, как козел отпущения. Да? Это библейский термин, когда выбирался этот козел, на его голову возлагались руки, и грех народа переходил на голову этого, или фактически на этого козла, этот козел отпускался в пустыню умирать. Все, то есть была заместительная жертва, то есть был кто-то, кто умирал вместо народа. Все это обязательно должно было присутствовать. То есть народ оставался жив, оправдан, жертва принесена, кровь пролита, все хорошо, замечательно, поэтому все это существовало в Ветхом Завете, но это существовало несовершенным образом, потому что это все время практиковалось, совершалось. Жертвы приносились, кровь проливалась, это было вот до прихода Христа всегда. Поэтому между приносящим и жертвой существовала огромная, вот скажем, несовместимость, один первый принцип, несовместимость, потому что человек – это человек большой, похожий на образ, это образ Божий, он, скажем, имеет моральные какие-то вещи, а животное – это что-то уменьшенное, поэтому, скажем, умирало что-то меньшее, не соответствующее тому, кто грешил. Понимаете, да, то есть вот, это, вот все эти моменты. И даже ягненок или агнец Божий, что происходило, это вообще было, как, скажем, современным языком трагедия, когда ягненка выбирали, он был чистый, и его какое-то время держали в семье, он был как домашнее животное, с ним спали, ели, он был, вот к нему привязывались, а потом его убивали, съедали. Убивали и съедали его. Вот это любимое уже привязанное животное, к которому уже привязались. Мой сын как-то 10 лет познакомился с сельским хозяйством, приехал к нашим друзьям из церкви. У них дома свиньи. Он посмотрел свинью, там, ходил, смотрел, там, что-то кормил их, разговаривал, все. А потом через какое-то время мы опять приехали, он пошел в сарай и не нашел свинью. Свиньи-то уже нету. Но он пришел за стол, а там котлеты уже, мясо уже, все. Ему никто не говорил, он начал есть, и вдруг его осенило, что то, что он ест, это то, кому он ходил раньше. Он фактически ест своего друга, или тому, к кому он привязался. Вот для него это в 10 лет было очень сильное как озарение, или такие вещи, которые связаны были с какими-то определенными потрясениями. Поэтому жертва, твоя вина, ты виновен, и тот, кто страдает, невиновно. Осознание этой идеи катастрофически. Понимаете? Это ужасно. Но при этом ты понимаешь, что ты должен остаться живым, грех должен прощен, и вместо тебя кто-то умирает. Вот кто-то невиновный. Это сама идея вообще, она такая, скажем, морально потрясает, и вообще трудно ее вообще принять. Поэтому, когда мы смотрим на искупительный труд Христа, как на жертву, это тоже очень сильно потрясает. Тот, кто невиновен, тот, кто ничего не совершил вместо нас, проходит страшное, проливая, умирая и искупает нас от всех последствий нашей греховности, проклятия Бога. И он приносит эту жертву, которая достаточно того, чтобы мы спали спокойно и имели надежду. И мы всегда об этом знаем. Мы всегда помним об этом. Вместо нас в церкви каждый раз в воскресенье об этом возвещается. Вместо нас кто-то умирает. Мы не заслуживаем, мы негодные, никуда не годные, но Бог спасает этих всех негодных. Среди всех негодяев Бог спасает небольшую группу негодяев и избирает их. Да? То есть это вообще тоже потрясает. Это тоже. Других негодяев, которых Бог не избирает, это тоже потрясает. Как это? Мы все негодяи, и всех этих нас негодяев, Бог каких-то негодяев спасает, а кого-то не спасает. Так не может быть. Ну, так и есть. Это правда жизни, это Евангелие, это то, что написано в Священном Писании. Поэтому, когда мы смотрим Новый Завет, и мы уже где-то на христианском сознании, мы уже привыкли к этой идее и мысли. Когда каждый раз мы вспоминаем то, что совершил Христос, и это подобие вот этой жертвы на вечере, на причастии. Это уже настолько для нас привычно, вот этот лексикон, жертва, кровь, Христос умерший за нас, все мы это делаем, вспоминаем, преломляем хлеб, пьем вино. Все эти ассоциации мы уже даже уже где-то узнаете, это уже как вот, ну, спокойно, нормально, мы уже как это, где-то даже это в такую не то что привычку, но нет уже такого сильного потрясения. Это уже с вещи абсолютно для нас привычные. Поэтому, когда мы смотрим на Ветхий Завет и перетекание вот этих моментов, для евреев это было понятно. Для нас не совсем понятно, но мы, скажем, понимаем структуру Ветхозаветия, потому что мы попали уже в современное время, когда нет жертв, когда церковь без жертв, когда все это лишь образы, все, что происходит, мы где-то легко переходим. Да, есть, скажем, сельское хозяйство и все потрясения связаны с этим, но это лишь то, что связано с обычной жизнью. И мы смотрим основной текст, где автор послания к евреям, он дает такую как бы установку и переводит нас, скажем, из того, что мы читаем в Ветхом Завете, в Новый Завет. Потому что без этого понять все, что происходило в Ветхом Завете, невозможно. Вот зачем все это, да? Нельзя просто, как-то сказать, просто что-то сделать, или Христос умер, ну а при чем здесь жертвы, и зачем все это происходит? Это великий смысл. Ветхий Завет – это, скажем, привкушение кульминации того, что произошло со Христом. Это подготовка всех основ того, что происходило в Ветхом Завете. Священник вообще это понятие для нас. Жертва, кровь, богослужение. Все это очень ярко описано. При таком устройстве, вот какое устройство? Это система ветхозаветных жертвоприношений. В нем существовала определенная вещь. Скиния – это палатка первое время, передвигающийся храм, а потом храм приобрел стационарную форму, жертвы стационарный уже был, не разбирался, не собирался, не переносился, когда уже евреи заехали уже в свою обетованную землю. В первую скинию всегда входят первосвященники совершать богослужение. Для нас богослужение – это песни, проповедь, вот что-то такое, связанное с церковью, причастие. Ну, одежды, там, кадила, может быть, кресты, что-то такое яркое. Ну, это уже такой внешний имидж того, что совершается. Но евреи были к этому привыкшие, потому что священники, особый склад людей, особое поколение или особый, скажем, род из евреев, там, колено, которое совершало все эти действия. И во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи веденный народа. Дух Святый показывает, что еще не открыт путь в святилище, доколе стоит прежняя скиния. То есть речь идет о Ветхом Завете вообще системе и то, что совершалось. То есть священники, богослужение и вход в присутствие Бога. То есть между народом и Богом существовали определенные посредники. То есть нельзя было напрямую прийти вот к Богу и вот решить этот вопрос или самому принести жертву. Нет, жертву принимали священники, с ней ее приносили в жертву, ее разбирали, проливали кровь, все остальное. Ты не мог напрямую это сделать сам. Нет, это было запрещено. В системе священников был еще и первосвященник, который мог святая святых, особая комната, где был ковчег, где были скрижали, скажем, 10 заповедей, жезл Аарона там и много чего еще. Он раз в год туда входил, в день очищения, потому что в Левитах было написано, и очистит святая святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит, то есть всех все очистит. То есть вот это особое служение раз в год было, скажем, таким торжественным и массовым, потому что все это должно было особым образом происходить. Потому что отношения между Богом и его народным основывались на основании завета или обещания, что Бог выполнит то, что Он им обещал. И это было скреплено, при завете было скреплено тоже жертвой, когда это было с Авраамом, и кровью. Этот договор был подписан жертвой и кровью. Вот так вот это все совершалось. То, что Авраам разрубил жертву, и Бог прошел огнем через жертву, подтвердив тем, что Он исполнит то, что Он обещал. Но грехи, которые совершали евреи, они нарушали эти заветные отношения, поэтому существовала система жертвоприношения, цель которой заключалась в том, чтобы искупить грехи и восстановить нарушенные связи между народом и Богом. Вот это посредническое действие, которое совершалось, есть священник, первосвященник, храм и народ. В принципе, подобное мы видим где-то, скажем, в православной церкви. Храм, священники, алтарь, все это, они сохранили все это дело. Это не нужно было сохранять, но они это все очень четко сохранили. Ну, переформатировав определенным образом и все это сделав давая понять народу, кто тут кто. Священники. Одежда, все, и как это, борода, у меня и борода, и священник, и крест, и попробуйте что-нибудь, вот, что может быть. Поэтому все понятно. А в протестантских церквях такого нет, все, как это сказать, пасторы в костюмах, поэтому это немножко как, потому что в костюмах не чиновники, министр, бизнесмен, хозяин фирмы и пастор. И чем все, даже внешний вид никого не шокирует. Все одинаковые, да, все одинаковые, да, только название разное, а внешний вид у всех одинаковый. Поэтому в этот великий день, когда евреи все это совершали, была следующая процедура. Кровь жертв, первосвященник брал сосуд и кровью тельца входил в святая святых и кропил ею 7 раз на крышку спереди и 7 раз перед крышкой. Потом он выходил и убивал козла, на которого выпал жребий Бога и возвращался в святая святых и проливал кровь вновь. После этого он выходил и смешивал кровь тельца и кровь козла и 7 раз кропил ею рога жертвенника, курение и сам жертвенник. Кстати, вот интересный момент, я думаю, что подобное что-то, вот освящение, вот как священники делают православные, водой кропят, да, вот мы там ходим, когда ходим, Пасха, мы все ходим, правильно, с корзинками ходим, стоим, правильно, там яйца приносим, и мы все вот выстраиваемся, все ходим, потом есть поминание, скажем, умерших, когда на кладбище все стоят. В этом году присутствовал, ходит священник тоже с водой и тоже кропит. Обязательно там денежки все кладут. И вот такая процедура, и все ожидаются это освящение. А я думаю, что что-то это подобное, или по крайней мере это навевает подобие того, что делали священники. Они кропили, кровью только кропили. Эти не кровью кропят, а то есть взяли систему ветхозаветнюю, и вместо крови, ну представьте, если бы кровью кропили, да, приносили булочки, да, он берет кровь, например, там, да, какой-нибудь козла, и на вас, на одежду, там, на еду, да, представьте, как это есть потом, и как это, а вода, она как бы все чисто благородно и хорошо, вроде что-то совершено, люди все довольны, счастливы, и спокойно пришли домой и съели это, да, потому что это все прекрасно, очищено. А? Свинченное обязательно, свинченный кусочек там соли, как бабушка учила, там, перед тем, как съесть все остальное, значит, там макнуть, потому что церковное, все это освященное. Ну, все же мы знаем, да, как это делается, правильно, все это практикуем регулярно. Ну, может, не все. Но я шучу. Это знаете, как человека вывести на чистую воду, да? Я как-то помню, с молодежью общались, так, ну, как-то надо было их спровоцировать, там, мы разбирали все эти символы, связанные с гороскопами, да, ну, сидит молодежь, церковная молодежь, там, да, 30 человек или 40 человек сидит, и надо же говорить, что это плохо, не надо в это верить, не надо там гороскопам следовать. И я спрашиваю молодежь, ну, надо как-то их, знаете, как-то, ну, посмотреть, как чем вы живете. Я говорю, а вот кто ты по гороскопу? Он говорит, а я вот такой-то, такой-то. И как все увлеклись, и то все подхватили, я был в ужасе. То есть вроде бы к тему, тем, чтобы люди осудили, сказали, нет, гороскопы не имеют никакого отношения, христианской молодежи, понимаете? Я к этому не имею никакого отношения, гороскопы вообще нам запрещены, что я буду на это смотреть? И вся молодежь в один голос, я до конца дошел и всех спросил, сказал, вы в своем уме, вы в церкви, какие гороскопы, вы про что? Они поняли, что они попали в ловушки. То есть ловушка, как бы я тоже пытался вас провоцировать, не знаю, получилось или нет, но тем не менее, кажется, я представил или выдал себя, чем он занимался во время Пасхи. Вот поэтому левитская система не обеспечивала прямой доступ к Богу, поэтому все эти жертвы, они каждый раз делали, скажем, напоминали человека о его несовершенстве и его греха. Каждый раз. Потому что ты каждый раз должен был приносить эти жертвы. Каждый год. Берешь, несешь, ведешь, проливают кровь, все, ты виновник, ты жертва, все. И каждый раз это напоминание тебе, скажем, оповещало о твоей греховности. То есть, другими словами, можно сказать, что левитская система или ветхозаветная система раз в год, она показывала, что в ней нет совершенства и нужен какой-то выход из этого. Ну, выход какой-то, понимаете? Ну, всегда приносить жертвы, которые тебя не делают совершенными. Почему не делают совершенными? Потому что ты каждый раз приносишь это. Если бы одна вот единственная принесенная жертва сделала тебя совершенным, ты один раз принес и забыл на всю жизнь. Как делается, например, в крещении, да? То ты крестился раз в жизни, ты же не делаешь крещение каждый год, нет? Ты крестился и как бы вроде одно действие совершил, и вроде все хорошо на всю жизнь. А с жертвами так же в Ветхом Завете не получалось. Поэтому они не делали это совершенными, они создавали проблемы для людей, люди не чувствовали себя спокойными. Почему? Потому что грех существовал перед Богом. Ты делал грех, и ты знал, что об этом знает Бог. И грехи висят, записаны, как мы говорили. Они фиксируются, они ничего с ними не происходит. Они не самоликвидируются, никуда не растворяются в пространстве. Они фиксируются у Бога. Что Бог об этом знает, и ты об этом знаешь. То есть грех перед Богом, и грех где у тебя? Как мы говорили, в совести. Потому что ты это знаешь. И ты знаешь, что ты грешен. И ты знаешь, что ты согрешил. И Бог об этом знает. Что с этим делать? Нужно решить вопрос. Нужно это урегулировать каким-то образом. Поэтому, например, мы смотрим, что происходило, когда все это совершалось, и вот какой прообраз Христа, либо его действие, оно все это дело, скажем, дело совершенным. Например, мы смотрим 9 стих. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы. Там хлебные дары были и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Не могущим. То есть ты приносишь жертвы, ты приносишь дары, и это не может тебя сделать совершенным. Почему? И где? В совести. Что такое совесть? Совесть – напоминание о том, что ты грешен. И твоя жертва, она временна. Она, скажем, вот растворится через какое-то время. Это ветхозаветная система. И все каждый раз, потому что люди после того, как принесли жертвы, дальше грешат, что с этим делать? Опять надо прикрыть, опять кровь надо пролить. И это до бесконечности. Поэтому твоя совесть несовершенна. Почему совесть совершенна? Потому что грехи накапливаются, нужно их покрывать, проливать кровь. Дальше смотрим 14 стих, где написано следующее. Но коль ми паче кровь Христа, это вот, скажем, то, что вот есть Ветхий Завет, а есть Новый Завет. Ну, работа с одним и тем же, с совестью и с грехами. Грехи, которые перед Богом и в твоей совести. Коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного, вот как этот агнец Божий, чистый Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истину. То есть речь идет о том, если сравнить два стиха, 9 и 14, то в Ветхом Завете совесть не становилась совершенной приносящего, а в Новом Завете другое действие, еженократное приношение Христа себя в жертву однажды делает нашу совесть совершенной. Что такое значит совесть совершенна? А что такое, речь идет о... Очистит совесть нашу от мертвых дел. Что такое от мертвых дел? Мертвых дел – это прежде всего речь идет о ветхозаветных ритуалах. Не надо больше приносить животных. Не надо проливать их кровь. Это мертвые, это дела, которые не могут тебя сделать навсегда совершенным. Жертва Христа, либо его кровь, его тело умершее, оно делает работу совершенной. И она как крещение один раз в жизни. Оно совершилось, и ты знаешь, что за тебя умер Христос, что Он взял на себя все грехи, настоящие, прошлые и будущие. Но грехи, с ними вопрос решен. В Ветхом Завете не был решен вопрос со всеми грехами. Их нужно было каждый год покрывать. Со Христом не так. Христос, умерший однажды, покрывает все и навсегда. Поэтому мы Христа не приносим постоянно. Хотя, например, в Римской католической церкви там есть подобие принесения жертв всегда. Вот это, скажем, то, что делает ужасным, скажем, католическая церковь. Она приносит Христа опять, и православная церковь, включая, они берут хлеб, и у них есть копье, нож специальный, и они вот изображают, что они убивают Христа опять. Приносят его снова, снова и снова. Мы этого не делаем, у нас это лишь образ того, что произошло. А они опять это практикуют, не с буквальным Христом, хотя и они говорят, что есть буквальная кровь и тело. Потому что мертвые дела – это связано с тем, что происходило с ритуалами Ветхого Завета. Все было отменено, Бог все отменил. Бог отменил храм, Бог отменил священников, Бог отменил жертвы. Бог все это сказал, больше этого делать не нужно. Закончено. Почему церковь и является скажем, таким благословенным местом, где мы можем укрываться от всего того ужаса, который происходил в Ветхом Завете. От крови, жертв и все с этим связанное. Поэтому совесть становилась совершенной. Она стала совершенной от чего? От знания того, что Христос сделал все один раз и навсегда. Вот чем и отличалась жертва Ветхого Завета от жертвы Христа. Жертвы Ветхого Завета, они несовершенные. Они не могли все время тебя успокоить. Христос успокаивает нас навсегда. Потому что его жертвы однажды достаточно. Если сравнить две эти жертвы, это просто колоссальная разница. Нельзя вообще связывать одно с другим. Это масштаб того, что произошло, просто глобален. И мы говорили изначально, что соотношение жертвы и того, кто приносит эту жертву, это было одно. Человек и животное – это одно. Но мы когда говорим о человеке и о человеке, и о человеке Боге, Боге-человеке, приносящийся в жертву, ты понимаешь, что тот, кто вместо нас становится жертвой, это несоизмеримая абсолютно масштабная разница. Человек, и вместо нас принесен человек. Потому что когда даже Иоанн Креститель говорил, вот Агнец Божий, это должно было всех повергнуть в ужас, потому что когда просто говорит об Агнце как о животном, это одна ситуация. Но когда речь идет о Агнце как о человеке, тут уже, извините меня, совершенно другая разница. И евреи не могли это принять вот в том смысле, потому что Бог не приносит человеческие жертвы. Хотя образ подобное, что когда-то Авраам должен был принести своего сына, Бог ему сказал, должно немножко было их успокоить. О том, что был какой-то момент, но там не было, скажем, до конца принесенная жертва Исаака. Но Христос, который приносит себя в жертву, это масштабная вообще ситуация. Христос, приносящий себя в жертву, становится не просто глобальной жертвой. Он, скажем, убирает все вот это ненужное в Ветхом Завете, все, вот буквально всю систему. Он новую систему дает. И масштаб его жертвы покрывает все, что связано с грехами. Поэтому этот прообраз, он как бы показывает несовершенство одного и совершенство другого. Вот мы находимся сейчас в совершенной системе. Но еще такой момент, когда мы смотрим на то, что было в Ветхом Завете и на то, что в Новом Завете, оно, если сравнить эти две системы жертвоприношений, во-первых, масштаб разный, а во-вторых, немножко разная система. В Ветхом Завете священники приносили особую жертву за себя, священники, и за народ другая была жертва. Совершенно две разные жертвы. Но священник был грешным. И он, почему он приносил за себя? Потому что он был, с одной стороны, священник, с другой стороны, был грешный священник. Поэтому нужно было за себя еще жертву принести и за народ. Но когда Христос приносит себя, он совершенный, он не безгрешный, и он, как мы сказано еще в Ветхом Завете, и в послании к евреям, он совершенный священник, он первосвященник. Он настолько, скажем, совершенный, что этот момент обычно, или эта суть обычно упускает, или часто опускает. Потому что Христос, кроме жертв, является еще и священником. Священник себя не приносил в жертву, он приносил в жертву животное. Священник себя не приносил как жертву, понимаете, потому что он был грешный. А Христос и священник, приносящий себя в жертву. Это мысль такая, знаете, тоже довольно глобальная. Была жертва в виде животного, а человек, и Христос как человек приносит себя в жертву как человек. Это тоже совершенно разрыв даже, скажем, в самой жертве. Поэтому, когда мы смотрим на Иисуса, это, скажем, усовершенствующий или масштабный, скажем, прообраз Ветхого Завета, но в улучшенной и немножко в глобальной степени. Поэтому, когда мы смотрим на Христа, на Ветхий Завет, мы понимаем, что то, что было тогда и то, что является сейчас – просто спасает всех, кого Бог спасает. Этого достаточно. Ничего больше делать не нужно. Крови достаточно, жертвы достаточно. Поэтому наша совесть, как написано в послании к евреям, успокаивается, очищается от мертвых дел для служения Богу живому истину. Поэтому Бог нас вводит в святая святых. Иисус, как еще первосвященник, он вводит нас в святая святых, куда входил только первосвященник раз в год. Мы туда входим, как написано. Мы имеем доступ благодаря Его жертве, Его крови. Вот в это святая святых имеем дело с Богом уже напрямую. Понимаете? Каждый христианин имеет дело с Богом напрямую. Не нужен священник, не нужен посредник. Священники или там пастыри нужны для служения, там, для общения, для Слова Божьего, для молитвы, для еще чего-то. Но все остальное, мы же напрямую все. Понимаете? Ничего этого не нужно, то, что было в Ветхом Завете. Поэтому это благословение нас и осмысление этой вообще идеи жертвы Христа дает нам покой нашим душам, нашим сердцам и благословляет нас. Аминь.